Так, сегодня второе занятие из цикла про то, что мертвые знают о живых. Значит, в прошлый раз речь шла о такой концепции, как люди живы во время своей смерти и, наоборот, мертвые при своей жизни. Значит, Гемора приводила пасук о видной фигуре в еврейском народе Биньяйоху, который вот иллюстрировал эту концепцию, что человек в своей смерти может быть живым. Ну, есть два полюса. Один вот, на котором стоял Биньяйоху. Другой полюс – это противоположный, когда человек во время жизни мертв. Ну и дальше есть, так сказать, лестница, ступени между одним полюсом и другим. И каждый может занять ту ступеньку, которая ему подходит на этой лестнице. Но чтобы осмысленно двигаться, хорошо знать закон этой лестницы. Вот на то и была Гемора и пророк Шмуэль, который раскрывал эту концепцию. Но поскольку концепция крайне важна, то ясно, что ей найдется отражение в Пятикнижии. Вот сегодня мы с этого и начнем. Посмотрим, какие псуким про это говорят, и как эта концепция там представлена. Ну и наверняка мы подчерпнем оттуда что-то новое, что не узнали из Геморы. Значит, это Шовцим, перк 16, пасук 20 и 21. Пасук говорит следующее. Цедек, цедров. Значит, справедливость ты преследуй. Заман тихие, чтобы ты жил и наследовал землю, которую Ашем Элокеха новостный лох, которую Всевышний дает тебе. Это пасук. Он связывает концепцию справедливого суда, цедек. Ламан цихье, чтобы ты жил. Жизнь как-то связана с судом. Ну, суд здесь в плане, как бы, действует Мидас-Дин. Так. Какая связь между жизнью и судом? Мы сейчас живем, но время далеко от справедливого суда. Тем не менее, жизнь, оказывается, можно. И в таких условиях тоже. Тогда что имеет в виду пасук? Он же связывает жизнь именно с судом. Ну, помимо нижнего суда, есть еще верхний суд. Есть мидас-дин наверху. Она, так сказать, в силу своей природы, это меда, это качество Всевышнего, дин, занимается регламентацией. Дин – это ограничение, это придание формы. Хесед – это просто распространение шефа. А дин – это вот решение, куда направить, в каком объеме, много, мало, регламентация. Значит, если шефа посылает обильно, то в мире присутствует такая жизненная сила. Если скудно, она убавляется, убывает. Но и дело в том, что нижний дин, существующий правопорядок, который существует здесь на земле, он связан с верхним судом. Поэтому если здесь на земле происходит искажение суда, ну а сейчас оно очевидно, поскольку люди не живут по закону Торы, то, что следует законам, так сказать, установленных государств, это еще не значит, что на это будет хороший отклик сверху. Поскольку действительно, так сказать, по закону Торы не все на земле вертится, то трудно ожидать хорошего потока, хорошего, так сказать, дзин, хорошего суда сверху, что вещи связаны. Ну, посему, так сказать, шефа слабая, скудная. Ну, вот мы в таком мире живем. Мир, который, в общем-то, лишен вот этой верхней жизненной силы. Так теплится. Но если, так сказать, это верхний дин работает хорошо, в хорошем режиме, тогда шеф обильно, и тогда вот в мир поступает дополнительная жизненная сила. Если сравнить нижний мир с верхним, то мы можем сказать, что это нижний мир мертвый. При всей жизненной силе, так это по сравнению с тем, что наверху, он мертвый. Ну, иллюстрация. Адам, первый человек, он был Ган Эйден. Ему было сказано, что если съешь, ты умрешь. Будешь смертен. Он съел и стал смертен. Причем не через 930 лет, а вот прямо как его спустили из Ган Эйден в этот мир, в котором мы пребываем. Это была первая ступень смерти. Почему? Потому что этот мир по сравнению с тем, Ган Эйден, смертен. Значит, ну вот смертен смертен, все-таки есть жизненная сила определенная. Это то вот пространство, в котором мы живем. Но если в него приходит вот дополнительная уже жизненная сила из Ган Эйден, тогда получается, что мы, как бы живя в этой комнате, еще сюда привлекаем верхнюю комнату. Это вот то, о чем говорилось на прошлом занятии, о чем говорил пророк. О том, что можно жить даже в момент своей смерти. Вот мир, в котором мы существуем, он смертен по отношению к верхнему, но если в него приходит эта верхняя шефа, тогда вот он живет. Мы видим здесь перекличку между пересечением между тем, о чем говорит этот пасук, и вот той концепции. Можно быть мертвым и в то же время живым. За счет чего? Комната та же самая, этот мир, но в нее дополняется этот свет сверху. Когда он будет добавляться, вот пасук говорит, когда есть вот этот цедек, справедливый суд наверху, тогда шеф идет вниз в полном объеме. Дальше пасук по какой-то причине говорит, повторяет это слово цедек два раза. Цедек, цедек. Как это понимать? Ну, надо быть знаком, что на самом деле это слово цедек означает в том верхнем мире. Из того, что уже говорилось, можно, так сказать, почувствовать, что это такое. Если мы говорим, что цедек, этот дин, отвечает за то, как шефа посылается в этот мир, ну, очевидно, образом, это нижний уровень того верхнего мира. У него поступает шефа сверху, с предыдущих 9 уровней. Это 10 уровень, который уже последний, и первый для предшествия творению. И вот этот цедек, который отвечает за эту шефу, он и есть этот 10 уровень. И вот здесь в этом посылке он произнесен два раза. Значит, почему два раза? Здесь концепция, дающего и принимающего. Чтобы шеф этот 10 уровень, этот цедек, отправил в творение, ему надо сначала подчеркнуть ее сверху. Значит, если мы говорим о хорошем суде, о хорошем дин, о обильном потоке шефа, то вот этот сосуд, который принимает шефа сверху, он должен быть оптимальным для него. Принимающий должен быть адекватен дающему. Тогда шефа пойдет в полном объеме. Если в пиджаке, например, есть только один рукав, то две руки туда не влезут, одну втиснешь. Одну должно соответствовать другому. Вот поэтому слово «цедек» здесь повторено два раза. Принимающий такой, что он отвечает дающему. Этот контакт есть наверху. И тогда, говорится, ты преследуй это, цердов. Что значит преследуй? Устанавливай вот этот дзин здесь, на земле. Эту справедливость по закону Торы. Ну, в государстве не можешь установить в своей жизни. Это есть преследование. И тогда это вот путь к тому, чтобы подобраться к этому источнику, который называется цедек. Вот это мы не встречали на прошлом занятии. За счет чего подбираться? Значит, был бы Ниоху, который, значит, вот это так сказать, мог делать совершенным образом. Но, значит, как дойти в ту точку, в которой находился? Вот здесь же говорится, есть медоздин. Ты должен быть на уровне, на самом, так сказать, его строгом проявлении. Когда Адама так вытурили из Ган Эйден, там на краю поставили преграду, вращающийся меч, который предохраняет путь от Ган Эйдена. Что отсюда слышится? Путь есть. Если бы его не было, зачем ставить вот этого охранника с вращающимся мечом? Он есть. Он защищает. Так вот, суть в том, что нам можно пройти, но надо вот пройти через этого охранника, чтобы он тебя не повредил. То есть надо быть в ладу с этим жестким дин. Но это очень большой уровень. Но другого способа нет. Мы видим отсюда вот это из этого пасука. Цердов преследует, значит, стремись к этому. Приказ Хумаш, ты должен это делать, Хумаш. Ну, дальше у человека есть выбор, конечно. Но вот есть такое распоряжение от Хакодыш Баруху. Цердов, преследуй. Тогда ты получишь жизнь. Сказал пасук Ламан Цихье, чтобы ты жил. Какой жизнью? Вот той жизнью с той верхней комнаты. Дополнительным светом. Что без него тоже можно жить. Но другое качество жизни. Дальше читаем в этом пасук, что сказано. И будешь ты наследовать Вирашта эс хаорец, землю, которую Ашем Элокех Носен Лох дает тебе. Всевышний дает тебе эту землю. Что каким-то образом Эрец Исраил, о ней идет речь, связана с этой концепцией жизни. Это очень интересно. Значит, ну, у людей есть такой штамп. Эрец Исраил – это особая земля. Правильный штамп. Многие штампы правильные, между прочим. Вопрос, это правильная идея – это штамп или это на самом деле так сказать, живая мысль? Вот есть такие слова. Эрец Исраил – специальная земля. Даже не как Россия, не как Китай. Что здесь специальное? И за что? Как узнать? Ну, дальше у человека есть чувство. Я чувствую это. Прекрасно. Ну, чувствуешь, как понять? Хочется узнать, не почувствовать, а узнать. А когда узнаешь, то почувствуешь гораздо лучше. В 10 раз больше почувствуешь, если будешь знать на самом деле. Будешь знать, что чувствовать, понимаете, в этом штука. И вот эта концепция Эрец Исраэль, что Всевышний дает Эрец Исраэль народу, она встречается вот в этом Хумаш последним дворем множество раз. Множество псуким повторяют. То-то-то, и в конце вот говорится про землю. Другое и снова про землю. Я уже выучил, я понимаю, что землю дается нам. Так что? Вот в каждом пасук есть специфика. Своя грань в Эрец Исраэль. Для этого и сказано много раз. Так вот, что мы видим здесь? Мы видим цедек, связь с верхней точкой, десятым этим уровнем, жизнь, и потом это земля. Что отсюда, ну, никуда не деться. Земля живая. Вот и все. Поэтому разница между этой землей и другими, она живая. Откуда я это знаю? Во-первых, можно посмотреть, тут камни живые, понимаете? Камни живые. Не говоря уж о деревьях. И люди живые тоже попадаются. Не так часто, но попадаются. Но природа точно живая. Откуда это? Откуда эта жизнь? Это не придумано. Это вот в этом пасук написано. Эта земля связана вот с той точкой. Что вы заметите, сейчас, поскольку нет этого справедливого суда, и что-то скудное, то, что мы видим и чувствуем, это жалкий отблеск жизни в Эрец Исраэль. То, что мы, с чем мы соприкасаемся, что мы крайне ценим, это жалкий отзвук, отблеск. Чуть-чуть искорка от того, что есть на самом деле. Может быть. Было и в какой-то период настанет снова. Тем не менее, ну, я полагаю, что если человек так сказать, следует этому пасуку, то Эрец Исраэль для него будет оживать просто, будет становиться более живой. По мере его восхождения внутреннего, она будет приобретать так сказать, более живые свойства, эта земля. Она имеет потенциал, мы это здесь видим. Так, значит, это вот первый пасук. Это концепция Бейс-Хамикдаш. Здесь, потому что это 10 уровень, это есть, так сказать, место Бейс-Хамикдаш. Верхнего. И дальше на прошлом занятии разбирался еще вот этот Виньёв, он спустился в яму. Помимо того, что он справился с этими двумя бесхамикдыш, он еще спустился в яму и породил там льва. Что за лев, что за яма? Говорилось, что здесь концепция жертвенника, мизбех. А лев – это вот тот ангел, который имеет лицо льва и который поглощал, так абсорбировал все эти жертвоприношения, давал им, так сказать, ход. Так что мы читаем в следующем пасук? Давайте читать. Не сажай для себя ашейра. Ашейра – это кумир, дерево, которое используют для авода зары, поклонение чужим богам. Хоть не сажай для себя это ашейра. Кол эйц, эйцл мизбех, мизбах. Всякое дерево рядом с жертвенником. Вот появляется жертвенник. Жертвенник мизбах ашем элокеха, Всевышнего. Ашерта аселох, который ты сделаешь для себя. Мы видим, что вот здесь речь идет действительно о жертвеннике. Так же, как у пророка Шмуэл, Мигдаш Бейсамигдаш был связан с этой ямой, которая соответствовала по концепции очищения жертвенника, так и здесь вот есть эта связь, предыдущий пасук говорит про Мигдаш. И здесь мы имеем этот жертвенник снова. Явное пересечение. Ну, теперь осталось понять, вот, в чем тут это дерево кумировое, ашейра. Зоэр задает интересный вопрос здесь. Ну, Зоэр просто прямо читает и говорит, значит, читаем простым, непредвзятым, так сказать, взглядом. Не сажай для себя, ну, надо понять зачем, какая моя выгода в том, чтобы посадить это кумировое дерево, ашейра, рядом с жертвенником. Зоэр моментально спрашивает, а что, в отдалении разве можно сажать? В отдалении можно делать авода зара? Ясно, что нет. Тогда о чем Хумаш говорит? Это кажется вроде понятно, на самом деле абсолютно непонятно. Мы не знаем, что имеется здесь в виду. И Зоэр моментально это чувствует. Что-то здесь не так. Вопрос что? Значит, концепция такая. Значит, это ашейра, то, что превратилось в авода зара, до этого было именем одного из ангелов Кедуши. И что люди так умудрились сделать? Они знали устройство верхнего мира, имена Малохим, ангелов, имена Всевышнего они знали. И они ими пользовались для своих целей. Связывали эти имена с Кайхот Тума. Вот Ашейра – это одно из них. Вот это здесь имеется в виду. Не сажай Ашейра рядом с жертвенником, рядом с местом Кедуши. Иными словами, силу этого жертвенника, силу Кедуши, не используй для авода зары. Не используй ангела Кедуши для ситрахры. Вот для чего здесь сказано Ашейра рядом с Мизбех. Здесь говорится про специальный вид авода зары. Вообще говоря, любую авода зара нельзя делать. Но специальное запрещение, запрет наложен на ту, которая питается от Кедуши, с использованием этих высоких имен. Это специальный иссур, запрет. И где он вот в этом месте сформулирован? Что здесь происходит? Происходит смешение вот этих двух сил, тоев вера, искра Кедуши и клепот. Это концепция Галута. Мизбех, жертвенник у Шмуэл, вот этого Бенайогу. Он спустился в эту яму, чтобы вытащить оттуда, очистить искры Кедуши, вот эту воду вытащить от клепот, и вытянуть туда наверх. Дать силу этому льву, Уриэль, этому ангелу. Отделить стоев от ра. Вот что он делал. Спустясь в эту яму. Там это было смешано. Вот это здесь и говорится. Есть про смешение Кедуши и Тумы. И про Мизбех. Мы видим, это Хумаш на своем, так сказать, что ли, по своему он идет по определенной линии, а направление тоже. Просто он идет со своей стороны туда. И объясняет ту же самую концепцию. Дальше здесь говорится про кол эйц. Ашейра, а потом еще кол эйц. Ашейра, оно соответствует, как мы видели, по символике Кедуши, только наоборот, когда она смешана с Тумой. Но изначально это Кедуша. А потом еще сказано, не только вот это, а еще кол эйц, любое дерево. В чем смысл этого любого дерева? Ну, мы сейчас перенесем вот эту концепцию этого пасук на человека. До сих пор мы говорили о действиях в творении, а сейчас мы говорим про человека самого. Что значит не сажай вот это ашейра рядом
с мизбех, с местом кидуша.
Внутри человека. Что это означает?
Где кидуша? У человека это его душа. Тут, так сказать, большого поиска не нужно.
Есть вот это место кидуша, это душа.
Дальше. У человека есть определенные качества, поехал силы. Ну, они связаны с душой, все внутри, во внутреннем мире.
Это вот рядом с мизбех. Как используются эти силы?
Человек может быть, может их использовать в, так сказать, негативном направлении, направлении тумы.
И тогда получается, что он как бы приступил распоряжение, предписание этого посуха на своем личном уровне. Он воспользовался вот этой кидушей, на своей душой, для того, чтобы, так сказать, усиливать негатив.
Конкретные примеры. Человек, например, изучает Тору, шло лошмо, с корыстью.
Вот, пожалуйста, простой пример того, когда высокая, сила высокого используется для достижения низменных целей. Специальный запрет в Торе.
Другое. У человека есть какое-то, останется на Торе, какое-то неправильное понимание, скажем. Он искренне в чем-то заблуждается. Либо в своем личной жизни, считает, что это хорошо, а на самом деле это уж не так уж хорошо, он уже же отвратительно, а он думает, что хорошо. Или в плане общественном, ну, есть какое-то, так сказать, сомнение. Но он верит. Таких случаев полно. И он вкладывает туда свою душу, внутренний, такой мир, свой потенциал внутренний. И он у него, предположим, большой. Вот получается сильное усиление клипы на внутреннем уровне. Это то, про что говорит предупреждатель из Хумаш. Ты не должен этого делать. Это специальное предупреждение в Торе. Есть разные плохие и неблаговидные действия. Но есть такие, которые для своего выполнения задействуют высокое в себе. Это уже специальное прегрешение. И о нем здесь говорится. И дальше говорится «кол эйс» – любое дерево. Что здесь добавляется? Есть пасук, который сравнивает человека с деревом. Это же парша. Говорится так. «Ки адам эйц эсаде». Что человек – это дерево. Пасук прямо говорит, человек – это дерево. Чем сказано «ха адам». Буквой «хей». Определенный как бы артикль. И очень часто драж такая, что здесь имеется в виду Адам Корешон. Он сравнивается с деревом. Вообще говоря, концепция человека – это концепция его души. Мы про это говорили. Есть слово «иш», другие слова для человека, «нож» и так далее. Но слово «адам» – это характеристика его души. Душа – это дерево. А тут еще с буквой «хей», то есть высокое дерево. Как бы уходим в область первого человека. Это есть сравнение человека с деревом. И ты должен, вот запрет какой, не сажай вот это дерево, то есть высокое свое дерево, рядом с, не погружаю в туму. И дальше сказано еще колэйц, помимо вот тебя самого, это я шерри, как бы, но уже со знаком плюс, еще добавляется колэйц любое дерево. Вот эта концепция, о которой мы говорили. У человека есть разные качества. Есть как бы его душа, центр его внутреннего мира. И есть то, что его окружает, разные качества уже на поверхности. Это вот кол эйц, каждое дерево, ответвление. Вот ты должен позаботиться, что этот переход от центрального, от центральной этой трубы к этим ответвлениям, он не, не был возражен негативом. И дальше в конце пасук сказано «Ашер та аселох». Вот в мизбеях ты сделаешь себе. Здесь это распоряжение сделать. Первое – позаботься о том, чтобы не то, что в тебе есть, оно не загрязнилось этой тумой, не смешивалось с тумой. Это начало пасук. А потом сказано, вот это есть уже, на этом не останавливайся, строй себе мизбеях после этого. Интересный момент. Построение мизбеях, уход в верхний мир предполагает предварительное очищение. Люди говорят, давайте строить храм, вот у нас есть кирпичи за масту. А храм строить, понятно. Но, по сути, сначала надо очиститься, причем строить этот мизбеях. Так. Вот эти два псуким в Хумаш, которые прослеживают ту же самую идею, которая была на прошлом занятии о жизни в момент смерти, но с другого угла, принося так свою специфику в это. Но концепция та же самая. Ну, а сейчас мы пойдем дальше в Гемору, которая будет выяснять, действительно, знают ли мертвые о том, что здесь происходит у живых, или нет. Давайте читать. Бене Раби Хия, сыновья Раби Хия, они вышли, пошли по городам. Ну, мы будем так это разбирать очень детально, эту Гемору, крайне детально. И каждое слово будем взвешивать здесь. Пошли, так ведь, с города в город, зачем они пошли? Что-то толкнуло. Раши говорит, они пошли, так ведь, заниматься бизнесом. Им надо было, так ведь, иметь какой-то заработок. Вот для этого они пошли. И вот пока они, так ведь, по их вот этому продвижению, Гемора говорит, что случилось. Стал тяжел для них Талмуд. И они испытывали боль от забывания. Стали забывать Талмуд, и им стало больно от этого. Что мы видим отсюда? До этого они помнили. Пошли заниматься делом. Учение стало уходить из рук. Мы видим концепцию, чтобы сохранить учение в себе, чтобы не забывалось. Необходимо вот быть в этом погруженными. Совмещение, так сказать, бизнеса, дел каких-то с изучением, здесь есть противоречие. И совсем не каждый его, так сказать, способен разрешить. Сыновья Рихи не справились с этим. У них так произошло. Человек втянут в дела, в этот мир. Это ментально занимает, так сказать, его, забирает его, часть его души от изучения Торы. Такова реальность. Дальше. Дальше сказано, что Тора стал, там он стал тяжелым для них. Из-за этого забывания. Что значит тяжелым? Что здесь имеется в виду? Мы говорим не о физической тяжести, а о какой-то духовной концепции. Но вот если посмотреть на вещь, на этот мир, то в нем есть как бы тяжелые вещи, и есть вещи легкие. У человека тяжелая – это его материальная природа, а легкая – это его душа. Она ничего не весит по сравнению с материальным телом. Ну, мы не говорим сейчас про конкретные кости, там, кожу и прочее, а вот про это, так сказать, духовное тело, вот так. Оно тяжелое по сравнению с душой. Тора, она пришла сверху, она так и поднимает человека, дает легкость. Она противовес вот этому материальной тяжести. Они стали быть вовлечены в этот материальный мир больше, чем раньше. И вот эта Тора ушла, и они ощутили эту тяжесть. И это принесло им боль внутреннюю. Но надо понять, что вот ощутить эту разницу между этой легкостью и этой тяжестью может тот, кто имел эту легкость. Если ее не имеет человек, он никогда это не поймет. Это естественно. Но у них это было в опыте. Они почувствовали, что, так сказать, их внутренний мир стал более тяжелым. Забыли Талмуд. Тут есть такая концепция здесь. Ну, конечно, не полностью забыли, это понятно, что не полностью. Стали забывать. Перед этим у них было вот как на ладони. Перед ними. Или нет, уже есть как бы что-то безусловно осталось. То вес он у них, безусловно, Талмуд умеет внутри. Но это вот потерялась степень постоянного присутствия. Забывание – это когда вот что-то забыл, уже не с тобою. До этого Тора с ними постоянно была, они ее дышали. А сейчас они глотнули так, глоток из этого воздуха материального мира, в котором мы живем. И вот это принесло тяжесть. Сравнение – человек в горах или на перекрестке, где полно машин. Вот разница. Воздух другой. Они ощутили эту тяжесть. И один сказал другому: «Знает отец наш про то страдание, которое мы сейчас имеем». Отец наш знает. А их отец Раби Хия. Раби Хия как раз тот, который имел спор с Раби Йонасом, на прошлом занятии это изучалось. Раби Йонасон говорил, что мертвые знают о живых. А Раби Йонасон говорит, нет, не знают. Вот, пожалуйста, сын Раби Хия, естественно, выступает как сторонник отца. Говорит, отец знает про то, как мы сейчас страдаем. А зачем он это говорит? Для чего? Если ты читал роман, одна страница, другая, ну, отец знает, ладно, читаю дальше. Ему рассказал, вдруг отец знает. Зачем он это сказал? Что он этим хочет сказать? Очевидно, он рассчитывает как-то на помощь отца. Отец знает про нас, и не будем отчаиваться, он нам может помочь. Как? Ну, Гемора, например, не верит, но вот какая-то связь между умершим и живым здесь есть. Но это соответствует концепции самого Раби Хия, он знает про то, что здесь происходит. Как-то поможет, будем надеяться. Вот то, что он сказал брату. Какой ответ пришел? Умерлый сказал ему другой. Мино йода. Откуда он знает? Брат говорит, он не знает. Значит, нечего тебе рассчитывать на помощь отца. We are in troubles. Он нам не поможет, он не знает. Значит, мы видим интересный момент. Сын Раби Хия, один следует стопам отца, другой в этой концепции, по крайней мере, нет. У него своя точка зрения. Вот такое возможно. Не только в нашей жизни это случается, здесь сплошь и рядом. Но вот у мудрецов тоже такое было. Дальше, значит, вот второй брат, он не остается голословным. Он приводит пасук из Иов. Это перек 14, пасук 21. Речь идет о человеке, который ушел из этого мира уже. И вот про него говорится. И славу, почет сыновей его, который к ним придет, он не знает. И несчастье, которые к ним придут, он не понимает. Вот, пожалуйста, значит, сын Раби Хия говорит... Ты рассчитываешь на помощь отца, вот почитай, что сказано в Танах. Ни славы наши не знает, ни наши, так сказать, ущерба нашего не знает. Прямое подтверждение. На что ему другой брат говорит, что давай почитаем дальше, что дальше написано. Следующий пасук. Следующий пасук говорит, ах, Бесарова, только его плоть, которая на нем, испытывает боль. И душа его по нему над ним скорбит, будет скорбиться. И давайте посмотрим, как этот пасук иллюстрирует противоположную точку зрения. Начнем сначала. Ах, Бесаро, только его плоть на нем. Ну, речь идет об умершем. Так, душа ушла, осталась только плоть в могиле. И что говорится? Испытывает боль. Покойник испытывает боль. Это что-то новое. Как это так? Он же умер уже. Это мы здесь испытываем боль. Некоторые думают, ну все, кончится это, уйду в могилу и все успокоится. А нет. И рассуждает по-другому. Нет, он больше будет боль. А что там будет болеть? Значит, концепция такая. Душа покинула тело действительно. Но определенная часть души, незначительная, осталась. Такой термин у мудрецов. Хевле де гарми, душа кости, дословный перевод, дыхание же кости. Так вот, поскольку там это живое осталось, оно и чувствует боль. В скобках замечание. Некоторые в настоящее время делают кремацию для родителей, сжигают, или для близких каких-то. Так? Ну вот они не знакомы с этой геморрой. Они сжигают своих родителей, родителям больно в этот момент. На костер. По незнанию. Думают, наоборот, делать что хорошее. А родители что могут сказать им? Они так научили своих детей. Так, ну хорошо. Хорошо, мало, но пойдем дальше. Так вот, человек умер, он в могиле. Плоть там осталась. И вот она чувствует боль. Гемора продолжает, она приводит пасук. И говорит, что это, какого типа это боль.
Гомер Раби Ицхак, сказал Раби Ицхак, и он приводит такое утверждение, он говорит следующее. Коша Рима, трудно, плохо червь, лемейс для мертвого, как игла для тела живого. Червь для тела мертвого, как игла для тела живого. Вот сказал Раби Ицхак в комментарии на этот пасук. Он сравнивает этих червей, они, по-видимому, доставляют боль телу, судя по тому, как гемор развивается, сравнивает с тем, как игла колет человека при его жизни. Но у меня сразу возник вопрос, когда я читал, а как он узнал? Это же интересно. Он не мог вспомнить, что это... как он узнал вообще про эту вещь? Как он мог проводить такие сравнения? Человек может почувствовать. Иголку, да, как колет в тело, я могу почувствовать. Но как установить сравнение? Червь в могиле, в тело? Как он дошел до этой мысли? Это интересный вопрос. Этот вопрос гораздо более интересный, чем само сравнение. Ну, по крайней мере, на первом этапе. Есть Мишна в Пиркей Авот, которая говорит «Марбе босар, марбе римен», червей, увеличивающий плоть, увеличивает червей. Что значит увеличивающий плоть, увеличивает червей? Значит, есть какая-то связь между увеличением тела в этом мире и тем, что ждет покойника уже. Мишна про это говорит. Есть вот эта связь. Дальше. Что значит увеличивающая плоть? Ну, человек не отказывается ни в чем. Я люблю мороженое, мясо, еще что-то. Тело что-то любит. Он себя не отказывает. Ну, есть кошерное, это можно. Идет по закону. Но он, так сказать, заботится о своем теле. Как бы. Марбе босар, увеличивает тело. За это последует расплата, как говорит Мишна в Пиркей Авот. Здесь появляется сравнение с этой иглой. Вдруг. Откуда оно? Давайте посмотрим. Удовольствие. Человек получил какое-то удовольствие для тела. Ну, скажем, искупался. А потом жаркий день, через час у него вся эта свежесть, она ушла уже. Все удовольствия, которые тело получает, они как бы сиюминутные, мгновенные. Ну, может продлиться 5 минут, но по сравнению, так сказать, с жизнью это ничто. Это вот укол иголки. Не то, что тебя вонзили там копье, или топором тебя, или еще что-то, а иглой укололи. В первый момент больно, и все. Потом забыл. Ну, сделали укол, кровь взяла, все, больше ничего нет. Только воспоминания. Это вот сравнение этих удовольствий с иголкой. Черви в могиле – следствие этих удовольствий. Отсюда идет сравнение в этом мире. Ты получал эти мгновенные удовольствия, отсюда сравнение с иглой. Это было удовольствие. Но это обернется для тебя болью. Мгновенное удовольствие – укус иглы. Тоже мгновенный. Вот что будет. Это червь в могиле. Вот сравнение Раби Ицхак. Значит, поэтому он привел такое сравнение. Для чего он это привел? Чтобы показать нам, научить, так сказать, из-за чего тело, про которое говорит Иов, получает эту боль. Из-за чего? Потому что были вот эти удовольствия сиюминутные во время жизни. Поэтому тело там внизу обречено на боль. Но становится обидно за человека. Ведь нас же так сделали. Сделали нас так. Мы имеем удовольствие таиться к этому материальному миру, и потом еще за это придется расплачиваться. Человек ел кошерно, там не приступал законы, все позволенное делал. Ну, позволял себе, так сказать, брать больше, чем ему нужно. Ну и что? Слабость. Еще я за это должен отвечать. Выполнял все 614 законов Торы, все выполнял. И расплата. Это интересно понять, почему мир так устроен. Вот эти удовольствия, которые мы получаем материально от этого мира, они не безобидные. Человек совершает какой-то грех, проступок. Неблаговидный поступок. От чего? Удовольствия внесли свою лепту в этот поступок. Почему?
Когда человек идет за этими удовольствиями, это он связывает себя с материальным миром. Он прилепляется к нему. Он теряет духовность, он отрывает свою душу. Одно за счет другого. Он открывает путь каверот, грехам, плохим поступкам. Там, где мы теряемся, там есть рара. Поэтому эти удовольствия, они соучастники грехов. Раз ты соучастник, неси на это расплату. Ты тело толкало меня на это, тебе придется расплатиться по счету. Ты останешься без меня, и ты получишь то, что ты сделала со мною в процессе жизни. У тебя есть доля в том, что я делал. И не думаю, что это будет списано. Это то, что сказал Иов. Тело страдает. Ему больно. Ну, дальше здесь возникает вопрос. Ну, а как быть человеком, который, значит, не шел за своими тайвы с удовольствиями? Его тело-то уйдет в могилу, там те же самые черви. Как увязать, так сказать, реальную жизнь с тем, чему нас учат мудрецы? Немора про это не говорит. Значит, ну, остается строить предположение, гипотезы. Вот я сейчас одну из гипотез выскажу. И к ней надо отнестись как гипотеза, не более того. Но наверняка какое-то объяснение есть. Вот, может быть, это вполне возможно. Суть вот в чем. Если бы в этой плоти не оставалось этой части души, она, конечно, ничего не чувствовала сама по себе. Если человек вел такую праведную жизнь и удерживал себя, тогда вот эта часть души, которая в плоти, она может перекочевать в кость. На самом деле термин такой есть – «хевлей де гарми». Дух, как бы, душа кости. Это то, что вот поддерживает кость до Тахиис Хамейсин, до воскрешения мертвых. Такой переход, он, так сказать, в кости тоже есть душа. Вот то, что есть в плоти, оно может перекочевать сразу вот в кость, а и червь для кости, так сказать, угрозы не представляет. Он ей не заинтересован. Вот и возможный ответ. Дальше в пасуке сказано, значит, плоть страдает, но душа над ним, она скорбит. Значит, душа видит, как тело страдает, и она скорбит над этим. Это же не та душа, которая вот, та мизерная часть души, которая осталась в теле. А это душа, которая уже отделилась от тела, она видит, что с телом происходит, и это вызывает ее скорбь. Вот, пожалуйста, отсюда доказательство, что душа после смерти знает о том, что происходит в этом мире. Если она знает о том, что происходит в могиле, ну, ясно, что то, что на поверхности земли, тоже не скрыто от нее. Мир тот же самый. А для нас, что по земле, наверху, это разница большая. А это для душ, ну, они видят. Значит, пожалуйста, доказательство из того, что мертвые знают о том, что происходит у живых. На что Гемора отвечает? Гемора обладает таким свойством. Она любую так, гипотезу подвергает сомнению. Есть место сомнения. Ты привел доказательство, а является доказательство чистым. Давай подумаем. Мэр говорит, нет. Так можно сказать, но совсем не обязательно. Можно сказать по-другому. А именно, читаем про страдание себя самого знает, а про страдание другого не знает. Вот ответ, который Гемора дает. Да, душа знает, как ее тело мучается. Не более того. Разве пасук говорит, потому что она знает про что-то другое? Значит, возможно, что у души есть канал с этим миром в рамках себя самой. Про себя, да, она знает. Но она не знает про остальное, не имеет никакого доказательства. Про других она не знает. Значит, отсюда мы видим такую идею о том, что после ухода из мира душа определенно связана с тем, что происходит здесь, с тем, что она оставила. Как долго это продолжается, это отдельный вопрос, Гемора не выясняет сейчас это. Но вот на каком-то промежутке времени это сохраняется. И тогда вот предыдущий пасук о том, что отец не знает о том, что происходит с сыновьями, он очень укладывается, вписывается в этот ответ. Он знает, что с ним происходит, он не знает про нас. Поэтому никакого доказательства того, что мертвый знает о том, что здесь приходит, нет. Может да, может нет, доказательства нет. Но здесь вопрос о том, а как вот первый брат, что он будет делать с этим первым пасуком? Там ясно сказано, что отец не знает про хорошее или плохое, что происходит с его детьми. Как он после этого может утверждать, рассчитывая на помощь отца своего? Это трудный очень вопрос на первого брата. Вопрос действительно трудный. И Гемора в него не идет, не касается его просто. И это тоже странно. Что обычно Гемора очень скрупулезно, так хочет выяснить все с точностью до последнего. А тут, пожалуйста, никакого вопроса даже нет. Вопрос очень естественный. Ей бы Гемора в этот момент со стороны второго брата говорит, ну посмотри на первый пасук, что ты с ним будешь делать? Как объяснить этот момент? Почему Гемора этим не занимается? Объяснение может дать такое. Пасук написан Иов. Вся книга от его имени идет. Само написание этой книги, оно построено на дискуссии. Иов, он спорит с другими людьми и спорит со Всевышним. Вот на этом построена эта книга. Он высказывает свои точки зрения. Очень многие из них правильные. Очень многие из них, так сказать, принимаются. Но не все. Хотя в конце концов Иов был как бы спасен. Но тем не менее, не все его концепции были утверждены книгой и Всевышним. Вот это, с точки зрения Гемора, одна из них. Поэтому Гемора не спрашивает на первого брата с точки зрения взгляда самого Иова. По-видимому, здесь указание, как бы скрытое очень указание, потому что Гемора согласна с первым взглядом. Она не хочет ставить его как бы в невыгодное положение этим вопросом. Почему? Если бы это предложение, первый пасук, был действительно эмет, правильным, ну, Гемора не могла бы никуда деться, она бы спросила. Но поскольку сама по себе эта концепция, которую Иов здесь высказал, она, по мнению Гемора, по-видимому, неверна, она не беспокоит первого брата никаким образом. И само по себе тот факт, что она не спрашивает вот с этой точки зрения, говорит о том, что Гемора не согласна с ней. Ну, это лишь косвенное, так сказать, предположение. А как дальше будет развиваться, быть, мы увидим. Что-то так одна страница, будет вторая про это, будет целое выяснение. Знают мертвые про живых или нет. Пока мы остались со знаком вопроса. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Мы знаем, что земля Израиля – это святая земля. Но с тех пор она так обильно была полита кровью, так много войн происходило на этой земле, что потеряла ли она в своей святости или наоборот прибавила?
Значит, когда люди говорят про кровь пролитую, они имеют в виду моего брата убили или тира где-то произошел. Эти вещи имеются в виду. Мы говорим про духовное пространство земли. Разные вещи. Я не говорю, что они не связаны. Внешнее всегда связано с внутренним. То, что вас беспокоит, это внешняя сторона происходящего. Тот парад, который был в Тель-Авиве, он отравил землю, по-видимому, гораздо больше, чем теракты. Теракт, в каком-то смысле, может, даже копора, искупление. Есть эта сторона страдания. То, что происходит в мирной жизни, это гадость, которая отравляет духовное пространство Земли. Вот и все. Вот на это надо смотреть. Насколько, в какой степени это отравлено. На это я сказал уже на занятии, что то, что сейчас мы имеем, это жалкий отблеск того, что на самом деле должно быть. Огромное спасибо за то, что мы имеем. Мы должны понимать, что это жалкий отблеск того, что сделано было, и то, что будет. Вот и все. Надо не про теракты думать, а про мирную жизнь. Еще.
Еще. Вопросы задать.
Пожалуйста.
Подождите, пожалуйста, вот что означает термин шефа? И вот вы сегодня сказали о 614 законах Торы. А уточните, пожалуйста, почему мы привыкли обычно слышать 613, а вы сказали 614. Возможно, я неправильно услышал.
Так, вы услышали правильно. Значит, 614 в плане, так сказать, вольной шутки. Я извиняюсь за нее, но я уже не первый раз это сделал. Тогда я думаю, уже это воспринимается нормально. Их 613. На самом деле, так сказать, сколько там в точности, это отдельный вопрос. Не будем сейчас в него вдаваться. Но когда я сказал 614, это как бы я сказал, знаете, можно жить не на 100%, на 120%. Нельзя жить на 120%. Но это как бы просто, так сказать, вольная шутка была. Теперь, что касается шефа, это вот есть питание физическое, есть питание духовное. Какая-то сила приходит в душу. Это вот шефа приходит в душу. Шефа питает творение. Это та сила, которая энергия. Можем разные слова так из языка материального приводить. Но суть это вот определенная сила, так сказать, шефа, она идет. Если вы услышите это слово 100 раз, вы уже к нему привыкнете и будете понимать, что оно означает. Для этого прочтите книгу, которую, там, скажем, Лавуш написал, «От явного к тайному», там полно этих разговоров про эту шефа, и вы свыкнетесь с этим понятием. Пожалуйста, еще.
Еще один вопрос. Ну, дело в том, что у Ехескель ха-Нави есть там такой отрывок, где он пишет о том, что некие люди делали букву ТАВ, ему писали на лбу. Могли бы пояснить, вот, если возможно, что это такое? Вот, не совсем понимаю, к сожалению. Вы это не чудовищно? Просто хотелось бы узнать, вот, если возможно.
Значит, про это шла речь на одном из занятий. Что тот знак означал, буква ТАВ? Там это пишется о том, что эта буква, она ставилась для того, чтобы спасти от смерти. Зоэр говорит там про слово «эмет», которое кончается на эту букву. «Эмет». Это вот оттуда эта концепция. И Зоэр говорит, что так ведь, «эмет» не пришло в мир на... в полном объеме, почему? Чтобы праведник, который выполняет все мицвот, не умерли. Я как бы сейчас намечаю отдельное предложение, которое относится к концепции, привожу, но сама концепция, она такая большая, и по-моему, тоже вот в этой книге «От явного к тайному» про это говорилось, про эту концепцию меты, про букву ТАВ. Так что оттуда это тоже можно почерпнуть. Но вот общая идея такая, что это связано со словом «эмет», это связано с спасением жизни, это пишется на лбу, это связано с разрушением. Вот так. Пожалуйста.
У нас есть заповедь радоваться определенный период жизни. Пьем тов, сиюм, масехта, вино, мясо. Наоборот, праздники, наоборот, хорошо. И заповедь буквально иметь удовольствие до завтрашнего мира. Буквально психолог. А где уколы иголки, где все это сделано? Наоборот?
Значит, радоваться, да, но понимаете, штука вот в чем. Раньше во время... Вот мы едим сейчас мясо в праздник, пьем, так? Это напоминание о том, какое раньше было мясо. Раньше ели карбонот, жертвоприношение. Вот еда жертвоприношений, то, что было мясо, которое пришло с Мизбех, оно имело вот свою природу. Это необычное мясо. Это вот оттуда идет эта концепция симхас янтов, праздника янтов за счет плоти, мяса. Вот и корень, так сказать. Радость, когда в материальном есть духовное. Так же с вином. Значит, эта концепция, если человек берет 3 порции мяса в праздник, он получает радость для тела. Что имеют в виду мудрецы? Душа должна радоваться. Душа в теле, значит, надо вот... Красивый человек одевается, красивая посуда, радует глаз, чувствует себя оторванным как бы от будней. В обычный день он там ест курицу, сейчас мясо поел. Это значит, надо доесть, так, взять столько порций мяса, чтобы после этого, кроме как спать и все. То есть предполагается радость от материального мира, которая... значит, содержит в себе духовное начало. Если начинается конфликт между тем и тем, это не то, что хотят. И тогда придется расплачиваться даже за янтов. Почему прозвучат? Потому что в сам праздник ты как бы приступил к концепции праздника. Ты пошел в сторону тела.
Будьте добры, мы последние два занятия изучаем Гемору. Вопрос, знают ли мертвые о том, что происходит здесь. И далеко уходили от этого вопроса и изучали все еще и еще и еще. Я уже потерял линию, как это связано с циклом молитвы, как молиться, и как говорить.
Мы действительно потеряли связь, мы начали уже новый цикл. Это новый цикл. Уже с молитвы. Я на прошлом занятии это сказал. Я на прошлом занятии начал с того, что мы начинаем новый цикл. Ничего.
Можно спросить, правильно ли я поняла, что цадик, находясь, достигая 9 уровня, имеет возможность таким образом соединиться с точкой 10 верхнего уровня и таким образом получает шефу, но может ли, проникает ли он, имеет ли он 10 уровень, или все-таки находясь на 9, он просто в соединении, в равновесии с 10.
Значит, первое, 10 ближе к нему, чем 9. Этот отсчет идет сверху. 10 для нас первый. Поэтому значит, он до 10 добирается. И дальше на этом 10 он получает все, что приходит от 10 с предыдущих уровней.
Так. Можно? Вот, все-таки у меня какое-то вот возникло противоречие в связи вот с празднованием и с этими вот грехами. Мы все-таки на праздник мы покупаем самую лучшую еду, мы открываем вино, мы делаем, мы говорим много брахот. Мы это делаем лихвода шеем. Мы же не просто сели нажраться, извиняюсь за выражение сели. Мы же это делаем лихвода шеем, мы это едим и пьем.
Мы забываем, когда мы едим.
А если не забываем?
Так, так.
Не обязательно же мы
должны. Так, так, ну, дальше,
мы должны стремиться не забывать.
Это освящено, много брахот.
Конечно, мы говорим много брахот. До, после. Я готовлю, я тоже говорю брахот. Я покупаю, я знаю, что это лихвода шеем.
В чем вопрос?
Ну, может, обойдемся без иголок потом?
Нет, на это ответ...
Я по-другому захочу.
Так, значит, смотрите. Этот мир такой, в котором перемешано то и фера. Дальше вопрос о пропорции. Значит, мы делаем брахот, специально ямты, все такое. Это все в плюс. Но в то же время... И не значит, что в этот момент мы как ангелы. Наша природа не ангельская. И она тоже действует. Но вы не можете так игнорировать с момент. Для того, чтобы получить удовольствие, и все. Ну, условно говоря, не обязательно столько скушать.
Ну, не до смерти наедаешься.
Значит, вот есть какая-то мера. Дальше, если человек заботится о своей душе, если он переступил эту меру, это будет ущерб душе. Эта грань, она крайне тонкая, тело его не знает, тело хочет больше, тело никакого дела нет до этой грани, она гнет свою линию. А человек не думает тоже про эту грань. А и это, поскольку это приводит к результату негативному, человек как бы сам праздник теряет часть праздника из-за этого переедания, он теряет часть праздника. Что ты делал в праздник? Тебе был дан в праздник, ты его часть потеряла. Я потерял? Да, посмотри, что твое тело делало. А, вот за это тело, вот за этот праздник, тело потом получит отсчет. Придется отчитаться. За этот праздник тоже. Что в праздник убавляла от человека праздник. Понимаете, мир основан на Мидас-Дин. И этот суд, он, так сказать, если это все не списать, чем, не примут воином хавов, следующий мир. Надо рассчитаться. Почему люди идут в геном? Не потому, что Всевышний такой же палач. А иначе не попадешь в следующий мир. Так устроено.
Да, почиститься.
Вот и все.
Ну, хорошо.
То есть это вот про янтов.
Воздерживаться от переедания, это понятно.
Концепция такая, чтобы идти в сторону того, чтобы вот эта грань материального и духовного имела место, была перед глазами, и решать ее определенным образом. Каждый раз, когда будет переступаться, увы.
Нельзя забываться. Да?
Я сказал, что надо ориентироваться на эту грань. Не то, что забываться, понимаете, забываться, когда она перед... Вы неправильное слово сказали. Что-то передо мной, и я про это забыл. Сначала найти эту грань, учувствовать ее, узреть. Тогда будет что забывать. Проблема в том, что тело ее полностью нивелирует. Где грань? Вот на занятии услышали, а есть грань Йом-Тов, оказывается. Она будет, тогда уже возникнет вопрос, мне надо так на ней держаться. Сначала надо поймать. Так, еще вопросы?
Надо написать плакат на кухне.
Да.
А вот вы говорите, ну, геном же идет не тело, а душа.
Ну так а тело идет в могилу, у него свой геном там, черви. Это тоже неприятное место. Ну, имейте побольше удовольствия в этом мире, пока можно, хватайте. Вот мой совет. Тогда вы будете, хоть по крайней мере в этом мире наешьтесь. А там уж что будет, то будет.
Не успокаивайте.
Не то, что наесться, как-то я люблю свои гладиться. Но, понимаете, с другой